Да, так у меня так получилось, что немножко разрозненные темы, но они, в общем, объединяются все равно нашим настоящим временем. С одной стороны, это глава ВШЭ, с другой стороны, это то, что у нас происходит. И, в общем, все это как-то перемешано и все одно к одному. Но, значит, я никогда вот не помню, не рассматривала с вами, приготовила, значит, такую презентацию сейчас. Покажу вам. В этой главе Ваешев. Ну, во-первых, ну, вы помните, в чем вообще состоит идея этого названия Ваешев? То есть пришел Яков в Эрец-Исраэль. Жизнь у него была тяжелейшая. Он практически всю жизнь, большую ее часть, он провел не дома, вдали от родительского дома. Сначала он был вообще в рабстве. Потом, то есть, подождите, у меня уже с Йосефом путается. Я уже думаю про следующую главу. Значит, но у него угроза жизни была от Исава, он бежал. Потом он, хоть Лаван и родственник, но он его постоянно обманывал, ему нужно было, чувствовал себя нищим, бедным, и так, ну, такой он и был, ему пришлось за жен работать, то есть работал он бесплатно. Потом он, в общем, себе сделал состояние, но тоже он с этим состоянием вынужден был бежать от Лавана теперь, потому что там уже его опасность как бы ему угрожала. И он должен был в борьбе, так сказать, преодолевать вот этот вот страх перед Исавом, который у него остался. То есть он такую психотерапию сам себе делал. Делал, в общем, успешно, он преодолел как бы этот страх перед Исавом. Но все равно что-то осталось, потому что их описание, их встречи — это тяжелая, так сказать, картина. И вот он уже пришел, уже отвязался он от этого Исава, уже поселился, так сказать, на земле, ну, на земле предков в каком-то смысле. И Бог ему подтвердил союз, и все хорошо. И он думал, что вот теперь он уже свою старость проведет спокойно. Понимаете, вот это вот слово «нашевет», то есть сесть, успокоиться. Но вот у еврея так, это название главы показывает, что у еврея, если он так не получается, если он хочет сесть и успокоиться, то есть остановиться как будто бы, то либо это вот как камень, часто сравнение такое приводят, что как камень, брошенный вверх, он может, если то, пока он движется, он поднимается. То есть пока он поднимается, он как бы движение. Если он остановится, он начинает немедленно падать. Знаете, то есть еврей не может останавливаться. У Якова это выразилось, что это падение выразилось в том, что его начали настигать несчастья, такие серьезные. Сначала эта история с Дином, скоро после прощения. А потом Йосеф, и он потом говорил, что после исчезновения, пропажи Йосефа, уже все говорится там, в Медрашах, что его даже пророчество покинуло. Настолько он был духовно угнетен. И он уже не жил, так сказать, нормально. И когда при встрече с фараоном, помните, так он сказал там, сколько ему лет, говорит, но Но выглядел он гораздо больше, чем на свои годы. Вот. Поэтому вот это слово «ваешеф», оно показывает, что не может, то есть наполнение этой главы, то, что есть в главе, в сочетании со словом «ваешеф», показывает, что еврей не может «ваешеф». Он не может спокойно пожить и успокоиться. Вот, казалось бы, наша страна, да, мы достигли, в общем-то, очень, ну, неплохого уже экономического уровня и технологического там хорошего уровня. И у кого там включен аудио и там фон какой-то, то ли радио работает. Сейчас я просто не могу сейчас вернуться. Или могу. Да. Светочка, это не у тебя работает.
Да, я извиняюсь.
Да, ну все. Все. Значит, ну, это вот как бы первый урок, который мы учим из этой главы, прямо сходу из ее названия. Вот, теперь здесь вообще много уроков в этой главе, которые очень много, которые, сказать, стоит выучить. Ну, например, но об этом мы уже с вами говорили, как еврейский народ, в общем, должен себя вести во враждебном окружении. И Яков, ну, эту историю с Диной, когда сыновья Шимон и Леви возмутились и, ну, как на деле выразили свое возмущение тем, что они там перерезали весь Шхем, так Яков был совсем не рад этому. То есть он их ругал, но он как ругал? Он ругал их за то, что они поставили его, так сказать, ну, всю семью, на самом деле, поставили, как он считал, подвергли опасности, что вот сейчас все там соседи объединятся, придут и их уничтожат. А оказалось совсем наоборот. Оказалось, что все их зауважали, и никто там пальцем не пошевельнул, чтобы им причинить вред. И наоборот, сыновья, к сожалению, переженились там на местных девушках, то есть это значит, все стремились с ними породниться, ну и так далее. То есть это показывает нам на все времена, это показывает, как еврейский народ должен вести себя. Он ни в коем случае не должен, как стерпеть там, притаиться, затаиться и пережить, переждать и перетерпеть. Понимаете, если у него даже у них не было еще силы, потому что Шимону и Леви пришлось прибегнуть к хитрости и, в общем, ну, к такому обману, может быть, даже не очень красивому. Но у них не было выхода, они не могли просто так пойти вдвоем воевать со Шхемом. И вот это то, что впервые, мне кажется, но я не очень хорошо знаю, так сказать, в подробностях вот прошлые войны, но мне кажется, что вот такое, это другие говорят люди, ну, знающие, что сейчас произошел просто перелом, что мы живем в невероятное время, что мы видим своими глазами, как произошел перелом в Израиле. Израиль перестал вести себя вот так вот, как Яков, галутный еврей, и начал вести себя как Израиль. Понимаете? Что там на самом деле? Ну, заключим мы эту сделку с заложниками, как-то уйдем мы из Газы, ну, не совсем, конечно, но ну, не то, что, допустим, там Нетаньяху обещал нам в самом начале, да, что там вообще все будут стерты с лица земли. Но не в этом дело. Посмотрите, вот этот террорист из Сирии, который там захватил все и прошел просто победным маршем. И он такой уже был, ну, агрессивный и, как это, кицани говорят, вот такой очень приверженный этой исламской республике, исламскому этому халифату и так далее. И что? И первое, что он сделал, он нам сказал, что «не-не-не, вы не думайте, мы с вами хотим дружить». Потому что он увидел, что случается с теми, кто на нас поднимает руку. Понимаете? Человек теряет руку часто вместе с жизнью. Значит, ему это не надо. Может быть, он нас обманывает. Нет, сейчас все только и делают, что так, чешут языками на эту тему. Но мы не знаем. Но уже то, что сейчас он так говорит, это показывает, что нас зауважали, к нам иначе совершенно стали относиться. И Хамас сейчас уже не ставит такие требования, как он раньше ставил, уже как бы в смягченном виде. Но, в общем, посмотрим. Во всяком случае, вот сейчас впервые Израиль повел себя так, как прописано вот в этой главе. Но это в предыдущей, на самом деле, главе. Но, в общем-то, по смыслу это относится к главе Ваешев. А история с Диной описана в конце главы Ваешлаг, но неважно. Это тема вот одна и та же, вот возвращение Якова. И как нельзя расслабиться. Это вот то, что я хотела сказать про историю с Диной, но об этом мы говорили даже подробнее. И здесь в главе Ваешев описано, вот как прерывается вдруг история с Йосефом, с продажей Йосефа и так далее. И вдруг, значит, Тора начинает описывать как бы жизнь Иуды. Тут говорится, что он отошел от своих братьев, да, но это говорилось уже, что отошел, это значит, что у них, в общем, ну, натянутые были отношения, потому что ну, они друг друга обвиняли в том, что они сделали с Йосефом, а Иуда, он чувствовал и свою вину, и был зол на братьев, что они его, так сказать, подтолкнули к этому. Ну, короче говоря, он, в общем, как-то обособился. И там рассказывается вот эта история с Тамар, с женой старшего брата, потом как по... Это ливератный брак называется, да? Когда старший брат умирает, женится следующий брат, а потом следующий брат и так далее, чтобы восстановить род. То есть очень важно, чтобы продолжался род. Вот когда Гриша, мой муж, умер, я была очень... Ну, тогда я еще этого как следует не понимала, но уже как-то я так интуитивно чувствовала. У него было двое детей, и в частности был мальчик. И у него через этого мальчика род мог бы продолжаться. Но его жена, она так плохо прореагировала на то, что они развелись, и она поменяла детям фамилии. Но это было очень, знаете, как это, как говорят, шило на мыло. У Гриши была фамилия Гуревич, Анечка Гуревич, а у нее Круман. Для Советского Союза это было совершенно одно и то же в этом смысле еврейском. Но она просто вот, чтобы Гришу, так сказать, сделать больно, она поменяла. Действительно, ему это было очень больно, он очень страдал. И я тоже с ним, естественно. И вот, понимаете, но поскольку вот у меня было это в голове, я как-то, ну, я не думала об этом, конечно, все время, но вот я переживала из-за этого. И посмотрите, как Бог вообще вот каким совершенно фантастическим, чудесным образом, как Он это сделал, что Анечка родила сейчас мальчика, и он Гуревич. То есть она родила, ну, у нее сейчас нет мужа, и, естественно, у него фамилия Гуревич. То есть таким образом вот Гришин род продолжился, и он очень на него похож, и вообще просто поразительно. Я, когда мне это пришло в голову, когда я это осознала, я была просто потрясена. Вот какие у Бога есть совершенно фантастические решения проблемы. Понимаете, мы такого не придумаем. А он вот раз и все. Так вот, я с Гришиным сыном, он сейчас, я вам рассказывала, он приехал в Израиль, он здесь у нас на Невышеанане живет, и я очень счастлива, что они с Анечкой дружат. Они очень похожи внешне, и по своим качествам у них одинаковые там всякие ощущения, ну, в общем, поразительно. В детстве это вообще было одно лицо. Только мальчик и девочка, а так вот просто невероятно похоже. Я с ним, ну, у нас-то хорошие с ним отношения. Я с ним говорила, что, может, ты уже достаточно поумнел. Он религиозный, мы встретились в нашей синагоге вообще. Что, может, ты достаточно поумнел, чтобы взять фамилию отца назад, ну, назад, потому что это очень важно, что, ну, ты же знаешь Тору, и, ну, вот, пока еще ему трудно это преодолеть, но неважно. Значит, так вот, здесь нам описывается эта ситуация, что после смерти старшего сына женился на Тамар средний, а потом остался младший. Это трое сыновей было. И Иегуда, значит, обманул Тамар, так по-простому говоря, попросту. Вот, он пообещал ей, что мальчик подрастет, и они поженятся, и нифига. А Тамар живет в ужасной ситуации. Она живет в доме своего отца. Знаете, это когда вот разводятся, например, так женщину отсылают в дом отца, отсылали. Это, в общем, ну, как унизительное положение. Она живет в состоянии вдовы, то есть она не может ни с кем иметь близкие отношения. Вот почему она не может иметь близкие отношения? Наверное, потому что она как будто бы, ну, должна выйти замуж за вот этого младшего сына, может быть, поэтому. В общем, она молодая женщина, но она не может себе мужчину, так сказать, найти. И там говорится, что она сняла с себя одежду своего вдовства. Значит, она еще и одевается, вот соответствующим образом вынуждена одеваться. Ну и, значит, вы знаете, какой она хитрости прибегает. Так вот, там есть два слова для того, чтобы описать, в кого она переоделась. Она переоделась, ну, как в блудницу, там это так называется, да? Сейчас я прочитаю. А, мне даже не надо читать, это есть в презентации. Сейчас я сразу вам покажу. Ой, что-то не то. Вот, так. Значит, ну, это... То есть она села там где-то возле на дороге, и вот и ее в этом отрыве, ну, в этой истории она называется двумя словами. Употребляются два слова. Значит, когда в ее Ере, Егуда, Ерея, то есть увидел ее, вот это гей, это родовое окончание, относящееся к Тамар, то есть увидел ее, ота, соединено с Ере, увидел ее Егуда, Яхшевея лезона. Значит, лакшов — это вообще думать. Но вы знаете, что есть... Сегодня у нас такой урок немножечко с углублением в иврит. Давно ивритом не занимались. Но вот сейчас немножко займемся. Значит, лакшов — это думать и считать. Ну, считать, как бы иметь мнение. Вот мата хошев лелехет летаиль. Ну, вот как ты считаешь? Пойдем погулять. А Лехашев – это пель, это более такое усиленное действие, это вычислять. То есть вычислять в том смысле, что, ну, вычислять отсюда Махшев, Лехашев, и когда спрягается Гу Махшев, да, он вычисляет. Вот Махшев вычисляет. Но кроме того, есть русское даже такое выражение, что я его вычислила. То есть я там провела какую умственную работу такую, обдумала очень хорошо, и я поняла там, допустим, его скрытые намерения, или я вычислила, кто это сделал, вот как следователь он должен вычислить, кто. Так-то это тоже вычислить. Так вот, в Якшеве это он как бы, ну так, подумал и пришел к выводу, то есть он вычислил, что она зона, лезона, тиста, лехасот — это покрывать, ну, кисуй, рожь отсюда, то есть она покрыла себя, ну, наверное, такая женщина легкого поведения, она закрывала лицо свое, и она так закуталась в шаль, что, значит, вот он так подумал, что она зона. А, да, и тут так и написано, так как ее лицо было скрыто. Но здесь это не написано в Торе, тиста, но что она просто была покрыта. Ну, вот, видимо, лицо ее было покрыто. А потом, когда уже он от нее ушел и хотел вернуть ей залог, то его посланник, которого он послал, сейчас одну секундочку, это из Кибальте Метатрофа, они насе лаво махар ад шахамешкин. Тодарабе. Да. Это у нас наша кошка Бамбочка очень больна. И из клиники позвонили, что лекарства получили, которые заказали. Да, так когда уже он послал человека, и тот не нашел. И вот говорится в Ешаль. Это от Лешоль, и он спросил, это Аншей Макома, ну, не, здесь не стоит гей, потому что стоит родовое окончание, то есть он спросил людей того места. Лемор. А Гдеша. То есть где Вот это «гдеша». Здесь употребляется совсем другое слово. Что он спросил у людей той местности, где та, ну, тоже как бы блудница. Значит, какая разница вот между этими двумя словами? Как вы считаете, знает кто-то? Почему в одном случае употребляется одно, а в другом другое? Ну вот я хотела это рассказать, тем более, что... Сейчас вы поймете. Значит, во-первых, сначала «гдеша». «Гдеша» — это, ну, так переводят, как «жрица любви, блудница». То есть это связывают с храмом или там с каким-то местом таким, ну, религиозным. Есть, ну, как жрица любви, она, это может быть какое-то такое, как бы, религиозное понятие. Но в данном случае это не говорится, она же не святая женщина. То есть, если рассматривать от корня кадош, так как будто бы она святая. Но она святая не потому, что она находится там в таком месте или возле такого места, а потому что... Мы сейчас вот рассмотрим. Вы знаете, что кадош в иврите. Что означает кадош? Скажите мне сразу. Ну, ам кадош, например, гой кадош, вот Всевышний перед Синайским открытием, раскрытием, он говорит Моше, что это, скажи им, что они будут гой кадош. То есть переводится там в Торе святым народом. Но что значит святым? Что в иудаизме подразумевается под святой? Что не жениться, в монастыре жить, жить идеально только по правилам и никак иначе. Что такое святой? Ена. Ну, вы должны знать.
Ну, это отделённый, может быть.
Правильно, да. Вы
не
знаете,
может...
Света знает. Это отделённый от всех остальных. Для выполнения какого-то особого, не просто так отделённый, а с какой-то целью отделённый. Вот. Значит, вот сейчас я покажу, как это получается. Это корень куф далет шин. Это вот классическое рассмотрение вот по этим двухбуквенным ячейкам. Значит, первые две буквы куф далет, они означают выпад вперед. Ну, мы знаем эти слова, это очень есть распространенные. Лекадем, например, опережать, да? Или же, например, кадима – это вперед, когда кричат, да? Кидум – это там продвижение, это психометрические эти компании. Одна называлась кадима, а другая кидум. То есть что они давали. Лейт кадем – это продвигаться в чем-то. То есть это вперед двигаться. Вот. А теперь мы смотрим две другие. То есть мы объединили куф далет. А теперь далет шин. Так далет шин, вот это очень интересно. Да, иврит вообще дает такие потрясающие, как бы, но мы учим из этого многое. Смотрите, далет шин, что это вам сразу напоминает? Дэша. Дэша – это трава, да? Ой, тут я поставила не далет, а хав софит, но сейчас исправлю. Да, так вот, далет шин – это выдавливать наружу, такой смысл. Значит, например, дашен пишется как дэшен, удобрение, но произносится дашен. Это жирный, плодородный о земле. Вот жирная земля – это плодородная земля. Теперь трава, мы знаем, это деше. Деше, ну, тоже понятно, на такой плодородной земле, значит, все там растет, в частности, трава. И дешен – это удобрение. Удобрение – это то, что делает землю плодородной и то, что, ну, заставляет расти из нее хорошо. Так вот, трава – это, и, ну и в частности, не только трава, по-видимому, а это, ведь это совершенно даже одно, одни буквы, но только с разными огласовками. Плодородные и трава. То есть вот когда из земли все как бы выдавливается, знаете, выходит наружу из земли, вот эта вот земля, значит, плодородная, она позволяет хорошо расти на ней, ну, в данном случае траве, там, растениям. Вот об этом есть мидраш, когда, вы его помните, наверное, когда появился Адам Аришон, так, это во втором рассказе, и это такое, ну, противоречие получается, что в первом рассказе о сотворении человека, в первой главе Берешит, там говорится уже, как все растения выросли, животные появились, потом человек появился. А во втором рассказе говорится, что вот появился человек, а земля была совершенно пустая, ничего не росло, потому что не было дождя. Так вот, это и Адам, он обладал способностью проникать в суть, ну, в частности, живых существ, и он проник в суть вот этой вот травы, которая там сидела и не могла вылезти. И он понял, что ей нужен дождь, и он попросил, помолился, попросил Всевышнего о дожде, и пошел дождь, и трава сразу выросла. То есть вот эта вот способность, что как выталкивается из земли эта трава, вот она не могла вытолкнуться. Говорят, что вот это было событие космического масштаба, потому что человек, он вступил вместе с Всевышним, допустил его как будто к пульту управления миром. Вот Адам, так сказать, произнес молитву, то есть он попросил о дожде, он сказал, что нужен дождь, и Всевышний дал дождь. То есть это, ну, символизирует то, что, ну, потом это перешло к евреям, что евреи могут влиять на то, что происходит в мире. Вот, хорошо, значит, то есть что получается вместе? Что из какого-то массы, состоящей из отдельных элементов, какой-то элемент выдавливается наружу, и, видите, выдавливается наружу, и выпад вперед, то есть и он отходит от этой массы, он отдаляется. Вот это вот и означает, вот тут я написала, что вместе кув далет плюс далет шин – это выделенный наружу и отделенный от всего остального. Вот видите, так получается смысл этого кадош. Что такое кадош? Так вот, женщина гдеша – это просто женщина, она не святая, и не потому, что она имеет отношение, она к, там, к храму, при котором, может быть, она сидела, но потому что она просто не такая, как все остальные женщины. Она отделена от всех остальных женщин. У всех женщин должен быть муж, должны быть там один муж, а у нее совсем другие, так сказать, занятия, чем у женщины замужней. Так вот, почему вот этот человек, который искал, и тут говорится у людей той местности, потому что там так географические названия такие, что там это была дорога, ведущая к Мишкану. то есть не к мешкану, а к жертвеннику. Ну, короче говоря, то есть это она сидела, почему она эти вот блудницы там сидят? Потому что люди идут молиться или делать жертвоприношение, и тут ее заметят и завернут к ней. Понимаете, и, может быть, и Иуда точно так же шел. Так поэтому здесь акцент делается, что он спросил у людей той местности, то есть именно вот там, где она сидела. А они сказали ему, никакой тут вообще блудницы не было, ты что? Это так комментируется, что в то время еще, помните, Бог сказал, что я вам сейчас не могу отдать Рецкнаан, потому что еще не переполнилась мера их грехов. То есть для них вообще сказать, что тут у них всякие блудницы ходят, и это было некрасиво. Они сказали, нет здесь никакой блудницы, не было. Вот, а потом уже, когда евреи пришли второй раз к Иордану, уже Йошуа бен Нун их вел, так первое, куда они попали тут же в дом, этот, ну, в бар, типа в борделе. Да, значит, вот в этом смысле она гдеша. А теперь что такое зана? Зайн-нун – это входить в контакт с чем-то внешним, чужим. И вот здесь вот я, вы знаете, просто в шоке была, когда насколько иврит, действительно лашона кодеш, что в нем заложено, но как они могли знать, откуда вот просто человек мог знать, что в ухе находится наш этот аппарат, как это называется, ну, регулирующий равновесие. Я забыла, как это называется. Ну, неважно. Значит, сейчас вы увидите.
Вестибулярный аппарат.
Вестибулярный, Светочка, спасибо. Зайн-нун, значит, это контакт с чем-то чужим внешним. Теперь лизнот это... Лизнот – это заниматься развратом. Теперь, если спрягается, то ги – зона. Ну, то есть беньян пааль, последняя буква корня гей, зоне, зона. Значит, то есть она занимается развратом, значит, она и есть вот зона. Ее называют зона. Теперь с тем же, с той же ячейкой двухбуквенной «Зайн-нун» – это «Озен». «Озен» – ухо. Оно обеспечивает нам контакт, ну, это один из двух главных органов, через которые мы получаем информацию. Это глаза и уши. Так вот, это контакт с внешним миром, то есть с чем-то внешним по отношению к человеку. Да, и леозен это балансировать, то есть это делать как бы одного уровня баланс, когда баланс это чтобы два предмета были как бы на одном уровне, как уши на голове. И ну и вот наш аппарат, с помощью которого мы балансируем, он действительно это тот же корень, то есть он связан с ухом. Отсюда весы – это «мознаем». Есть слово «мешкаль», а есть слово «мознаем», которое мы реже пользуемся как-то. Но, тем не менее, это корень, вот этот «зайн-нун» – это весы. Вот. Значит, то есть, когда подчеркивается, что женщина – ну, как бы развратная женщина, то это зона. А если, то есть мы это хотим сказать, а если она, если мы говорим «гдеша», то мы фактически говорим, ну, тоже как бы блудница. Но здесь может быть какой-то такой оттенок что это, ну, знаете, как ее такая, в каком-то смысле почетная для идолопоклонников, это может быть почетная профессия, это жрица любви, да, для них это почетно, вот, к Деша. Но на самом деле это, в общем, употреблялось, вот как мы видим в этом отрывке, это употреблялось что так, смысл один. Вот, вот это я вам хотела просто показать. А на самом деле этот отрывок про Иуду, он очень важный. Почему? Потому что, с одной стороны, это нас учит тому, что Тамар, она была вообще из очень знатной семьи, поэтому ее приговорили к сожжению, потому что она там обесчестила очень свою знатную семью, понимаете? Так она была так воспитана, что она знала, что для нее лучше было сгореть вот самой, чем человека подвергнуть публичному позору. То есть вот этот огонь позора, это был, если она бы, ну, рассказала про Иуду публично, что это он отец ребенка, и он ее обманул, и, ну, и так далее, всю эту историю, ее бы оправдали, но это было бы позорно для Иуды. И она молчала. То есть если бы Иуда не признался сам, она же не знала, признается он или нет. Понимаете? Но она пошла на то, что она готова была умереть, чем опозорить его публично. Это входит вообще в законы лашон ара, но там не говорится, что человек должен там на смерть пойти. Но во всяком случае публично опозорить человека – это очень страшно. Вообще лашон ара – это большой очень грех, и на него валят все наши беды, принято на него валить. Но в частности, вот это вот публичное оскорбление человека, это очень страшно. Так вот, Тамар была готова к тому, чтобы, так сказать, умереть, но не опозорить его. Но здесь еще более важный вывод делается. Благодаря двум эпизодам Иуда заслужил фактически первородство. Ну, то есть он же не имел по своему рождению первородства, а то, что его Яков определил как царское колено, ну, как царь, это наследник, это фактически как первенец должен быть наследником, значит. То есть он фактически как придал ему первородство. И вот это благодаря двум его качествам. И одно, вот это первое качество, оно о нем рассказывается в этой главе. То есть царь должен иметь способность признать публично свою ошибку, свое там преступление, свой грех. Понимаете? И он показал, что у него есть это свойство. Он пошел на то, чтобы публично признаться. Он мог промолчать, и все, и ничего бы не было. Но он публично признался, и этим это было половина, так сказать, его заслуги на царство. Как Яков сказал, не отойдет скипетр от Иуды. Так вот, то есть он так определил царское колено. Это была одна из главных целей, кстати, его вообще благословения. Потому что всегда здесь так считалось как-то, что ну что, он ничего такого важного не сказал. Пообещал рассказать, что будет в конце времен, а в результате там, ну, так поговорил про каждое, и то не про все колена. Но цель этого всего этого благословения было определить царское колено, чтобы после его смерти не началась вот эта братоубийственная война. Вот. А второе свойство, это благодаря которому Иуда заслужил царство, так это уже будет в Ваегаш в главе описано. Но это не будем забегать вперед. Теперь мы в прошлый раз говорили о месяце Кислев. Ну вот уже этот шаббат, который будет, это уже шаббат Меварахим, то есть мы уже будем благословлять следующий месяц, так нам надо срочно закончить про месяц Кислев. Я в первой части я успела только сказать, что Кислев, ну, то есть какое вот основное, ну что прорабатывается в этом месяце, над чем мы должны работать, ну не то, что должны и обязаны, но на что вот можно уделить, чему уделить внимание. Название этого месяца, Кислев, оно, этот корень, он встречается, я говорила, в книге Йова. Это его там друзья сказали, что что ж ты, значит, тебе Бог такое сделал, а ты сохраняешь упование на него. Так вот там употреблено слово кисло. Кисло – это упование на него. То есть это как, ну вот вера и ну, чувство, так сказать, как опоры в Боге. А второе, второй раз, когда это встречается, ну, это очень редкий корень, вот он два раза встречается. В 78-м псалме, вот вы после урока найдите, я сейчас я не успела найти это место, но там тоже, там переводится это как «надежда», но на самом деле это нужно там слово вот это вот кисель, это как вероупование. Значит, ну это то, что было у Давида, такое очень его выдающееся свойство. Да, так. Так вот, это я сказала в прошлый раз, но это важные вещи, можно повторить, что вот это, ну, вера, упование, оно бывает двух видов. Оно бывает активное и пассивное. Активное – это когда ты делаешь то, что нужно. И даже это, казалось бы, безумный поступок, но ты знаешь, что вот Бог тебе как бы или сказал это делать, или тебя поставил в такую ситуацию, что тебе только это остается делать. И это выглядит безумно. Но ты веришь, и ты делаешь. То есть это связано с активностью самого человека. Но это то, что вот переход через море, когда вступили в море, пока оно еще не расступилось. Поэтому мы читаем, почему мы читаем Шират-Аям каждый день, каждое утро в Шахарит? Потому что это показывает уровень веры, который должен быть у человека. Пойти в море, не расступившееся, если тебе Бог сказал, через Маше. И они пошли. Вот это вот это слово именно. И то же самое мы читаем каждое утро, ну, мужчины читают Акидат Ицхак. Зачем это переталкивать каждое утро? Затем, что это показывает уровень доверия Всевышнему. на какой эталон, понимаете? Не у каждого, не каждый это достигает, и мало кто достигает, но надо показать, к чему, как бы, какой эталон, к чему мы стремимся. Так вот, это активное, а пассивное – это когда человек вот ложится спать. Мы говорили с вами об этом, что я, например, в этот ночь, когда летели ракеты из Ирана, так мне надоело уже ждать, и я легла спать. Понимаете? И я легла спать спокойно, потому что у меня было доверие к нашей там армии, к Всевышнему, ко всем, что нас защитят. Ну и утром вот я уже узнала, что там происходило, понимаете? Вот человек, и у Давида в Таилим тоже есть такое: я ложусь и спокойно засыпаю, потому что ты охраняешь меня, это он Всевышнему говорит, потому что я на тебя надеюсь. Значит, очень в тему к этому символ месяца, значит, есть целый ряд символов. Один из символов – это буква «самых». «Самых» ассоциируется с глаголом «лесмох». «Лесмох» – это полагаться на кого-то, опираться на кого-то. Значит, вот так как стоят эти буквы, там идет сначала «нун», помните, а потом, ну, в алфавите идет «нун», а потом «самых». Так вот, в 145-м псалме буквы «нун» нету, потому что «нун» ассоциируется с плохим, «нафаль», «падать». И там, я вам говорила, есть пасук, где говорится, что упала там дочь, не помню, Иуды или Израиля, и не встала. Это единственный такой плохой, как бы, результат. В общем, короче, не хотят с этим «нун» связываться, значит, и часто бывает, что вы, когда по алфавиту составляется пиют какой-то, так «нун» выпускают. Вот Давид, значит, выбросил «нун», но зато следующий пасук, он начинается с «Омех Адонай», «Этколя нуфлим», «Везокеф», «Этколя кфуфим». То есть поддерживает Бог всех падающих и распрямляет там всех согбенных. То есть даже мы не говорим, мы, так сказать, промолчали про падающих, но есть же падающие. Так вот, Бог их поддерживает, «Сумех». И вот эта вот поддержка, в которую мы верим, так вот это очень подходит к букве «самых», к символу этого месяца. И что еще очень интересно, это Хава Куперман говорила, что «самых» — это единственная закрытая со всех сторон буква. Что, с одной стороны, это плохо, когда человек замкнут, и он замкнут от всякого влияния внешнего. Вот, например, Исав, он жил, ну, в очень хорошей семье, это так мягко, очень скромно, если сказать. У него был отец Ицхак, мама его воспитывала Ривка. Он мог смотреть и брать примеры, и брат у него такой был, в общем, приличный. Да? Но что из него выросло? Арабов вы, Ишмаэля, вы их не переделаете, вы никаким способом на них не можете повлиять. Они вот закрыты, замкнуты, все. Это мне бессмысленно разговаривать о чем-то. А с другой стороны, как, я не помню, какой-то из предыдущих уроков у нас был, помните, я вам приводила первый псалом, который начинается тоже со слова «Ашрей». Это Давид со слова «Ашрей» начинал свои любимые Таилим. Так вот, там говорится, что «Ашрей аиш ашерлё аллах баецат решаим», что счастлив человек, который не ходил по совету злодеев, «у вадерех хатаим лё амад», и вместе с, ну, на дороге по которой идут грешники, не стоял, то есть, ну, не шел вместе с грешниками. Увы, машав лейцим ло яшав. И в компании, ну, в машаве этих насмешников, насмешниками называются те, кто насмехаются над Торой, там, над святостью, так не сидел. То есть быть закрытым от плохого влияния – это очень хорошо. И поэтому вот говорится, что каналы, два главных канала, как я сказала сегодня, через которые к нам поступает информация из внешнего мира, это глаза и уши. Так вот, в главе Шафтим там говорится: «Стражников поставь у всех ворот твоих». Так это в духовном смысле интерпретируется, что ты поставь стражников на твои глаза, на твои уши, чтобы они не пропускали туда негативную информацию из внешнего мира. Поэтому, ну, у большинства религиозных людей там нет телевизора, поэтому ортодоксы такие молодые идут, опустив глаза, чтобы, не дай бог, там на женщину не посмотреть и не соблазниться ее декольте, ну и так далее. И запрещено женское пение, потому что оно очень соблазнительное. То есть вот такая закрытость, она может быть не только плохая, но она может быть очень хорошая, что человек закрыт от внешнего, от влияния внешнего мира отрицательных. Теперь знак Мазаль, это еврейское понятие, знак зодиака, это кешет. У кешет есть много смыслов. Это лук, как оружие, не тот, который едят. Это дуга. И отсюда радуга, то есть когда Бог там ставил союз, что не будет потопа, так вот там употребляется слово кешет. Это смычок. Ну, я не знаю, почему смычок, потому что смычок же в дугу не сгибают, наоборот, надо, чтобы он был прямой. И это спектр. Ну, спектр, понятно, что это как радуга. Вот, значит, так вот это вот очень глубоко объясняется, почему это лук, и Хава Куперман это объясняла. Я сейчас уже не буду, потому что слишком много всего будет. Я вам дам ссылку на ее урок, где она вот именно подробно объясняет, как лук, ну, свойства человека, которые... стрелок из лука, принципиально отличается от свойства человека. То есть Ишмаэль, он стал стрелком из лука, а Эсав жил своим мечом. Так вот эти вот два понятия, жить мечом и жить с луком, они противоположные совершенно. И она там объясняет, что каждое означает. И вот говорится, что если... Да, лук, он является символом этого месяца. Ну, на самом деле, как стрелец, да? И дуга, которая соответствует луку, она вот так вниз рисуется, и дуга, которая соответствует радуге, это сюда вверх, так они вместе вот образуют букву самых. Теперь колено – это Беньямин, шевет, колено сынов Израиля. Каждому месяцу соответствует 12 месяцев, 12 колен. Соответствует Беньямин. Беньямин – это вообще единственный, кто родился из всех детей, из всех колен, кто родился в земле Израиля. И изначально его мать назвала Бен-Ани. Бен-Ани – это сын моих страданий, потому что Леонот – это мучить, там, пытать, мучить. Но она мучилась там при родах и умерла, значит, она его так назвала. Но Яков не хотел, чтобы было такое негативное имя у ребенка, любимой жены, и он его переименовал в Беньямин. Беньямин в завещании Якова выделен тем, что, ну, что он будет тоже жить с стрельбой из лука. Видите, как все переплетено здесь. И он как бы Всевышний будет его, ему опорой, то есть вот это вот доверие, упование к Всевышнему, и между плеч его он будет обитать, а Беньямин Всевышний, а Беньямин храм был построен, ну, там, на границе удела, в основном на земле Беньямина, но и частично на земле Иуды. Вот. Значит, чувства, да, я не сказала еще, что вот это название месяца Кислев, что оно, значит, соответствует вот доверию, упованию, так по событиям, которые происходили, вот этой ханукальным событиям, то есть войне Маковеев против греков, так это именно активное упование. То есть это совершенно было безумное, казалось бы, как бы идея собраться жителям деревень, так особенно не сильно вооруженным и не воинам, и идти воевать с греческой армией, которая захватила весь мир, да? Это просто безумие. И вот они, веря в то, что их дело правое, как говорится, они пошли на это. И на самом деле в Хануку мы празднуем военную победу. Мы никакой не кувшинчик с маслом празднуем. В Хануку празднуется, это праздник нашей духовной победы, но духовной просто в том смысле, что евреев греки хотели истребить, но истребить как бы не физически, а духовно. Вот в Пуре мы хотели истребить физически, просто объявили всенародный погром, и всех евреев там можно было перебить. А здесь евреев физически не убивали, ну, во всяком случае, в начале. Александр Македонский вообще очень лояльно, очень преклонялся перед иудаизмом. А уже его после эти преемники к Птолемею, в данном случае, к которому мы попали, так они постепенно там от одной династии к другой уже закручивали гайки. Но вот я хочу вам напомнить, был такой урок Рава Тальберга, и мне очень понравилось, что он сказал, что, ну да, конечно, вот там появились, это же во многом была война даже не с греками, а гражданская война, потому что была большая опасность вот в этих метьявним, которые, потому что греческая культура, она действительно была очень соблазнительная. Это было искусство, это были науки, и это была красота, это было все очень соблазнительно. То есть это был Яфет в самом как бы своем расцвете, но только он не обитал в шатрах Шема. Понимаете, как Ноах сказал, что Бог даст простор Яфету. Яфет – это цивилизация, то есть цивилизация будет развиваться. и технологические, и научные достижения. То есть мир будет, человек будет познавать мир и будет все развиваться, и будет развиваться культура в смысле искусства и музыки и всего. Это западная культура, вот она всем этим как бы все это имеет. Но при этом они должны обитать в шатрах Шема, то есть это должно быть духовно. Это должно стоять на очень твердой духовной базе. Потому что Шем – это был символ духовности, связи со Всевышним и так далее. А вот как только там кончилось на Западе христианство и хоть какое-то сдерживание, которое имело, и это все вышло совершенно из-под контроля и стало переходить в свою противоположность. То есть продвижение Яфета, оно становится часто как бы парадоксальным, вплоть до того, что может вести к упадку цивилизации, а не к ее развитию. Вот. Значит, да, так вот я начала говорить вообще о том, что Метьевним – это те, кто восприняли эту греческую культуру с всеми ее плюсами. И вот Рав Тальберг говорил, что на самом деле евреи, которые хотели сохранить иудаизм и еврейство, как и чтобы народ еврейский сохранился, они, наоборот, замкнулись на очень строго, так сказать, замкнулись вот в этой своей вере и еще больше устражали, так сказать, свое поведение. Но, знаете, на самом деле вот в такой ситуации, если бы иудаизм взял какие-то искры святости, которые были вот у греков, а у них было много искр святости, но только их нужно было очистить и правильно встроить в иудаизм, то не нужно было бы людям отходить от иудаизма. Там бы это было, но это было бы как в шатрах Шема, это было бы в рамках иудаизма. Но этого никто не делал, об этом не думали. Думали только о том, как законсервировать и сохранить. Но, тем не менее, вот эта война, которая велась во многом против Метьевним, она увенчалась победой, и еврейский народ сохранился. Вот это, ну, результат как бы положительный был. Сейчас происходит то же самое. Сейчас, ну, например, во время Аскалы, это когда открылись ворота гетто, и молодые люди пошли в университеты, так многие, как мы говорим сейчас, снимали кипы и отходили. Почему? Потому что они увидели жизнь во всех ее проявлениях и красках, так сказать, привлекательную и интересную жизнь. Действительно, очень много хорошего и интересного. Если бы их учителя, мудрецы, раввины дали адекватный, так сказать, ответ на этот вызов, то они бы остались в иудаизме. Но поскольку никакого ответа не было, то они ушли. Сейчас происходит то же самое. Понимаете? То есть ортодоксы, ультраортодоксы, они живут так, как будто бы мы не в Эрец Исраэль, как будто мы в Галуте, как будто бы нету прогресса науки и технологии, или же он весь негативны. Почему дети не могут иметь смартфон? Ну, или же даже взрослые не пользуются смартфоном многие. Почему это делает, или компьютерами? Это делает, в этом много позитивного есть, но это нужно встроить правильно в духовность иудаизма. Но для этого нужен Рав Кук, например, который бы этим занимал, который занимался такими вещами. И он, собственно, и создал эту философию. Значит, то есть активное упование в месяце Кислев – это война Маккавеев с греческой армией, в которой евреи вот сделали шаг вперед, и тогда Всевышний им сделал чудо. То есть то, что мы читаем во вставках в Амиду Аль-Нисим и в Беркат Амазон, там о чуде говорится именно как о победе малочисленных над многочисленными, слабых над сильными, понимаете? Вот это действительно чудо. Но такое чудо Всевышний делает, когда человек идет вперед сам, а не когда он просто сидит и, так сказать, страдает. Вот, то есть это активное упование в этом смысле. Но с другой стороны, вот сон это, ну, зимой, как говорят, как Хава Куперман сказала, зима – это время, когда спать хочется, зимняя спячка. И, ну, это одно из объяснений, конечно, это такое очень по-простому. Так вот, то, что Давид писал в Таилим, что я ложусь и спокойно засыпаю, потому что ты меня охраняешь, ты меня поддерживаешь. Так это пассивное упование, вот это чувство сна, которое соответствует месяцу Кислев, это выражает пассивное упование, что мы спокойно спим под охраной, как это говорится, «Ине лё янум ва лё ешан шумер Исраэль». То есть страж Израиля не дремлет и не спит. Он нас охраняет. Вот. И желудок, кейва, это часть тела, еще часть тела соответствует всегда месяцу. Это желудок. Но есть такое, что говорят, что у спокойного такого человека, что у него как бы желудок, с желудком все в порядке. Знаете, это есть такое понятие, как нервный желудок, когда человек нервничает, там психует, так у него желудок расстраивается. Но я слышала, я найду эту ссылку, я слышала еще объяснение, которое мне, ну, более, гораздо более глубокое, но я сейчас не могу его передать, но я постараюсь поставить вам ссылку вот в этом, в этой презентации. Я могу здесь ссылки ставить вот на две лекции Хавы Куперман, они не очень большие, вы послушайте, это очень, как всегда, интересные ее уроки и глубокие. Вот, так что чему мы должны, как бы, в чем практиковаться в этом месяце? Вот все, что происходит, понимаете, иметь ощущение, что Всевышний нас поддерживает, даже если что-то плохое у нас в жизни происходит, мы все равно на Него надеемся, опираемся, не впадаем в отчаяние. Вот сейчас мы естественным образом это практикуем просто ежедневно в условиях войны. Мы живем, в общем-то, своей обычной жизнью, мы не психуем, мы не Ну, конечно, есть люди, у которых дети на фронте, в Газе и в Ливане, и есть те, кто получают тяжелые известия. Понимаете, но в целом вот народ, понимаете, народ проявляет удивительное, конечно, такое доверие и веру во Всевышнего. И это в нас тренируется и укрепляется. Но недаром же слово «эмуна» — «алев мемнун». «Эмуна» — это тот же самый корень, что «лейтамен» — это «тренироваться». То есть, когда мы это делаем, делаем, и это в нас укрепляется, укрепляется, практикуется. Если только учить и не делать, то ничего не будет. А вот вера, она связана с практикой. Вот замечательная книга, по которой все проходили гиюр, это «Практика иудаизма». Вот я сейчас только подумала, что Раф Лау, ее написал Раф Лау, это главный раввин Ашкеназский, зихрано ле браха, сейчас его сын, главный раввин. Так написана потрясающая книжка, ее просто можно читать, зачитываться, знаете. И это настольная книга. К сожалению, кому-то надо было там заработать, видимо, в Нативе, и издали другую книгу, худшую, но, знаете, как говорят, «Нехай гирше, абы инше». Это на украинском. Поняли, что я сказала? «Нехай гирше, абы инше». Ну, пусть будет хуже, но иначе. Я даже забыла, она у меня есть, я забыла, как она называется. Ну, то есть теперь уже книгу Рава Лау купить невозможно, ее не переиздают, потому что нет потребности. Так что если кому-то нужно будет, имейте в виду, что я успела купить, ну, в 2 раза дешевле, чем она стоила. Она стоила в магазине около 200 шекелей, ну, меньше немножко 200 шекелей. Я купила за 100 шекелей там целый, так сказать, запас. И вот я постепенно, так сказать, снабжаю тех людей, кому это нужно. Кто гиюр проходит, кто просто сам входит, начинает соблюдать, потому что без нее просто жить невозможно. Вот. Ну, вот это вот, собственно, все, что... У меня еще большое, так сказать, большая часть была приготовлена по поводу названия Хануки, но если все будет хорошо у нас... В этот четверг у нас не будет урока, потому что это уже, ну, как ханукальный период, и ко мне должны прийти гости, с которыми, ну, мы традиционно встречаемся, там на Хануку зажигаем свечи, но я не могу просто отказать. И так получилось, что никакой другой день, в общем, не договорились. Но следующий...